Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня поговорим об одном из знаменитых сражений времен Московского царства. Сражение это вошло во все, наверное, учебники, вузовские и в некоторые школьные. И, понимаете, судьба этой битвы довольно странная. Они всегда говорят примерно так. Несмотря на то, что войска Бориса Годунова одержали победу при Добрыничах, все же, вот это самое «но», все же, однако, в конце переворачивает ценность этой победы и показывает читателю то, что она, хотя и была одержана, но, знаете ли, что-то в ней есть второсортное, что-то там все-таки не сложилось. Поэтому очень мало научных работ и работ научно-популярных, где сражение при Добрыничах 1604 года рассматривается всерьез и по-настоящему. А там есть о чем поговорить. Это все же красивая победа в чрезвычайно сложном сражении, которое могло окончиться катастрофой. И это сражение, если бы им воспользовались всерьез и по-настоящему, отработали до конца, так сказать, могло бы лишить Россию угрозы продолжения смутного времени, то есть задавить смуту в самом начале, но не сложилось. Почему не сложилось и почему все же стоит помнить этот успех русского оружия, мы сегодня и поговорим. У нас в гостях человек, который как раз разбирался с ходом сражения при Добрыничах и исследовал те силы, которые противостояли друг другу. Карен Эдуардович Аксаньян, ведущий специалист отдела информационной политики исторического факультета МГУ, человек, который будет нашим Вергилием по кругам Великой Смуты в России начала 17 века. Здравствуйте, Карен Эдуардович.
Здравствуйте.
Ну что ж, хотелось бы, чтобы мы подошли к этой теме от истоков смуты. Мы знаем то, что при Добрынчах противостояло царское войско Бориса Годунова и войско самозванца Лжедмитрия I. Однако это не первый эпизод смуты. Это тот момент, когда она уже набрала силу. И как так получилось, что две большие армии на территории коренной России должны были сражаться, почему Лжедмитрий I не был задавлен в самом начале?
Ну, начать, наверное, надо с того, что летом, осенью 1604 года на сторону самозванца, который вторгся в пределы русского царства, переходят города южных уездов. Прежде всего, это Чернигов, который был одним из крупнейших городов. После такого неприятного примера на сторону самозванца переходят более мелкие города, и он начинает осаду Новгород-Северского. И тут его триумфальное движение по южным районам Русского царства несколько затормозилось.
А вот, кстати, почему сдаются? Что такого медом намазанного было в самозванце?
Комплекс причин. Их можно разделить, наверное, на два направления. С одной стороны, это недовольство жителей южных уездов своим положением. Причем, прежде всего, служилых людей. Служилые люди южных уездов выполняли, с одной стороны, важную оборонительную функцию, защищали русское царство от набегов крымского хана, но внедрение поместной системы в этих районах шло медленно. Районы были тогда слабо колонизированы, население, крестьянское население этих районов было незначительным, назовем это так. В результате зачастую служилые люди вынуждены были сами пахать землю, одновременно неся военную службу. К К этому надо добавить то, что в этих районах было большое влияние казачества, а казачество в период правления Бориса Годунова было недовольно попытками центральной власти поставить себя, ну, поставить под контроль казачество. При Борисе Годунове эти попытки предпринимались, но к успеху не привели. В результате служилые люди на юге были недовольны центральной властью и были готовы поверить человеку, который был способен пообещать им значительное улучшение своих, ну, материального положения.
То есть это был фактически альянс, основанный на чистой прагматике. Мы скажем, что да-да, Дмитрий Иванович, ты великий государь сколько угодно, а ты, когда придешь к власти в Москве, вспомни о нас и сделай нам полегче тут в наших южных уездах, а еще лучше забери лучших из нас к себе в Москву и там как следует устрой.
Ну, фактор моральный, фактор духовный тоже нельзя сбрасывать со счетов. В период правления Бориса Годунова разразился знаменитый голод 601-603 годов, вызванный крайне тяжелыми климатическими условиями. И, естественно, население воспринимало это как наказание за грехи Бориса, царя Бориса.
Его подозревали в убийстве царевича Дмитрия, младшего сына Ивана Грозного.
Ну, сыграла свою роль и опала на бояр Романовых 1600 года. И общая репутация царя Бориса как властолюбивого человека, который готов был идти к власти, не считаясь с методами, и который ради удержания власти в руках династии расправился с популярными Романовыми, с боярами Захаринами и Юрьевыми без веских на то оснований, как ходили слухи. В результате самозванец, легенда самозванца о том, что он является истинным царевичем.
То есть тем, кто давным-давно лежал в гробу и в убийстве которого подозревали Бориса Федоровича или вообще кого-то из Годуновых, вдруг живым, невредимым оказывается в состоянии взрослости, в зрелом возрасте на окраинах царства и говорит: «Нет, не Борис царь, он хотел меня убить, но я выжил. Я настоящий царь».
Эта идея находит своих сторонников, которые хотят в это верить и хотят верить в то, что приход истинного государя, природного царя, позволит предотвратить вот то разорение, которое вызвал великий голод начала 17 века.
Ну, в скобках заметим, что Борис Годунов был не царской крови, и это волновало не только народ, но еще и аристократию, но об этом мы поговорим чуть позже. Итак, Новгород-Северский.
Новгород-Северский самозванцу сходу захватить не удается. Не удается ему захватить, потому что формально второй воевода города Басманов, потомок тех Басмановых, которые стояли у истоков опричнины, не дал этого сделать, сел в оборону и очень грамотно ее организовал. Он предотвратил бунты и восстания в городе, которые могли передать крепость в руки самозванца, и сел в осаду в начале ноября 1604 года. В результате войска самозванца потеряли темп, а царское войско сумело собраться. Собираться оно начало изначально в Брянске. Первоначально оно было расписано на три полка под командованием князя Дмитрия Шуйского. Борис Годунов, несмотря на конфликт с Шуйским, имел основание доверять князю Дмитрию Шуйскому, потому что тот приходился ему шурином. Они оба были женаты на дочерях небезызвестного Малюта Скуратова. Позднее это войско было усилено, Годунов понял, что угроза велика, и войско получило деление на 5 полков и перешло под командование боярина Мстиславского. Боярин Мстиславский был главой Боярской думы, человек в военном деле опытный, к тому моменту у него за плечами было более 30 походов. Но о его военных талантах говорить, пожалуй, не приходится. Крупных успехов князь Мстиславский за своими руками не имел.
А вот неприятности военные в его карьере случались, и, может быть, это было даже не отсутствие таланта, а нечто противоположное таланту.
Возможно. Так или иначе, войско князя Мстиславского, роспись которого сохранилась и была опубликована крупным историком Станиславским, двинулось к Новгород-Северскому, где 20 декабря 1604 года состоялось сражение. С одной стороны, в нем участвовали достаточно крупные силы. Царское войско, расписанное на 5 полков, насчитывало не меньше 30 тысяч человек, пожалуй. Точнее, определить сложнее, потому что боевые холопы не всегда корректно учитывались. Но это были очень значительные силы. Войско самозванца было, безусловно, заметно меньше. Главную ударную силу в нем представляла польская конница, предоставленная Ежем Нишиком. Или Юрием Нишиком, который, в общем, в войске самозванца, вероятно, играл ключевую роль и как полководец, и как организатор. Значительную часть войска самозванца уже составляло казачество и служили люди южных уездов. Битва под Новгород-Северским завершилась для царской армии поражением. Поражением обидным, учитывая, что на ее руках, казалось бы, были все козыри. Потому что армия самозванца оказалась зажата между крепостными стенами Новгород-Северского, с одной стороны, и с другой стороны, собственно, царским войском. Общий ее ход выглядел, видимо, примерно следующим образом. Войско самозванца атаковало с утра и атаковало далеко не все силы царской армии, видимо, далеко не все силы царской армии участвовали в сражении. Может быть, они просто не успели развернуться, может быть, рельеф местности этому не благоприятствовал. Но вот эта лихая кавалерийская такая, свойственная, может быть, польской удали гусарская атака опрокидывает передовые отряды русского войска. Князь Мстиславский, глава армии, глава большого полка, первый воевода большого полка, пытается справиться с ситуацией, выезжает, и он был ранен. В разгар боя князя Мстиславского свалили с коня, секли по голове в нескольких местах, как это доносят до нас источники. Поляки подрубили стяг царской армии и взяли его в плен. Ну, захватили.
Как трофей его взяли.
Как трофей. Да, что вызвало, конечно, замешательство в русском стане. Однако контратакой стрельцов гусары были отогнаны, часть гусарей даже попала в плен, но, лишившись стяга и главнокомандующего на какие-то активные боевые действия, русская армия была уже в этот день не способна, что позволило самозванцу объявить о своей победе. Однако, в общем-то, эта стычка закончилась небольшими потерями. Видимо, царское войско потеряло около 600, ну, может быть, 1000 человек убитыми и ранеными. О потерях самозванца говорить тяжело, ну, может быть, 100-200 человек. И стратегическую обстановку битва под Новгород-Северским не изменила.
Итак, резюмируя, произошло сражение между основными силами самозванца и основными силами Московского царства. Войска Московского царства потерпели поражение, но не были разгромлены, сохранили численное превосходство. Однако главнокомандующий, князь Мстиславский, знатнейший человек царства, в общем, по большому счету знатнее самого Бориса Годунова, оказался выведен из строя. На этом мы с вами, дорогие радиослушатели, сделаем небольшой перерыв. Я думаю, будет правильным, если дух смуты будет сегодня у нас передан фрагментом из оперы Модеста Петровича Мусоргского «Борис Годунов», и сейчас мы его послушаем. Thank you.
«Космический час» на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», а в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы сегодня разговариваем о битве при Добрыничах 1604 года с историком, ведущим специалистом отдела информационной политики исторического факультета МГУ Кареном Эдуардовичем Аксаньяном. Ну что ж, вот настало время увидеть, как две эти армии, столкнувшись раз, ну, так сказать, пробы сил, должны были все-таки встретиться в решающей битве, которая и показала бы, кто сильнее. Новгород-Северский, ну, скажем так, неудача, но не фатальная. Давайте попробуем еще разок. Что происходит между Новгород-Северской и Добрынической битвами?
Смазанец вынужден отступить. Захватить Новгород-Северский ему так и не удалось. Стратегическая обстановка не изменилась. Он по-прежнему был зажат между царским войском, которое превосходило его численно, и крепостными стенами. После отступления войск самозванца меняется.
А кто отступил? Отступил царское войско или войско самозванца?
Отступил самозванец.
То есть он выиграл, но тем не менее отступил?
Да. Это типичная, наверное, ситуация эпохи смуты, когда победа либо военное поражение, в общем, не меняло стратегическую обстановку или приводило к абсолютно обратным результатам, нежели тем, которые можно было ожидать.
То есть, может быть, там и не 100, и не 200 человек было потеряно, а побольше. Ну, давайте посмотрим, что дальше происходит.
Так как в войске самозванца большую роль играли польские наемники, то после победы они, разумеется, запросили награды. И тут возникла проблема, что с деньгами-то у самозванца было туго. Несмотря на то, что он получил казну южных городов после перехода их на сторону самозванца, тратить все эти деньги на наемников он не хотел, да и, в общем, их, вероятно, и не хватало. В результате значительная часть польской кавалерии взбунтовалась и просто покинула пределы русского царства, покинула самозванца. После этого войск самозванца ждал второй удар. Юрий Мнишек, видимо, тоже навоевавшийся зимой в России, решил, что ему пора покинуть войско и поехать по своим польским делам, что он и сделал, увезя с собой в качестве трофея тот самый стяг, от которого он в Польше достаточно быстро избавился.
Как я устал от вас, русских! Что от друзей, что от врагов. Отдохну.
Да, польские пироги, польские журек, в конце концов, сам себя не съест.
Да и польские грибы их великолепно готовят. В общем, Юрию Мнишку хватило забав в родных местах.
И в результате боеспособность войск самозванца заметно снизилась. Отчасти это было компенсировано тем, что на его сторону подошел большой казачий отряд. Видимо, это было около 10 тысяч человек, включая обозных слуг.
Ну вот, многие все-таки сомневаются, что казаков могло собраться такое множество. Возможно, источники того времени несколько преувеличивают. Просто много, сколько много? Ну, давайте 10 тысяч.
Возможно. Возможно, в эту цифру включены люди, которых самозванец начал приобщать к военному делу. Простой люд, которому добрый царь Дмитрий начал раздавать оружие. Так или иначе, социальный состав войск самозванца сильно изменился. Что касается царской армии, то когда в Москве получили известие о сражении, Борис Годунов предпочел объявить, что это была победа. Ну, формально же самозванца отогнали от Новгород-Северска.
Ну, а если в тактическом плане это победа самозванца, то в стратегическом, как это ни странно, это действительно победа царских войск. Действительно отогнали.
К раненому командующей армии князю Мстиславскому были посланы гонцы, с которых спросили о его здоровье, были посланы наградные золотые, но в войско было послано и усиление во главе с князем Василием Шуйским, будущим русским царем.
Князь Василий Иванович, одна из ведущих фигур русской аристократии, Рюрикович, потомок князей Суздальско-Нижегородского княжества, причем князей великих, человек, который мог претендовать на трон с большим правом, чем сам Борис Годунов.
И который лучше всех, наверное, в русском царстве знал, что царевич Дмитрий мертв, потому что именно он возглавлял боярскую комиссию, которая в 1591 году расследовала гибель царевича и допрашивала жителей Углича.
Ну, видимо, Борис Годунов на это рассчитывал. Василий Иванович, ну ты же знаешь, кто к нам грядет и как он на нас поглядит, этот фальшивый царевич, на тебя в особенности. Давай попробуй-ка с ним справиться, вот князь Мстиславский не справляется. И Василий Иванович отправился.
После прибытия войска Василий Шуйский по своему местническому статусу стал вторым человеком в армии и, видимо, какое-то время, по крайней мере, ей командовал, учитывая ранение князя Мстиславского.
Ну, за небоеспособностью главного воеводы.
После этого царское войско, преследуя самозванца, подходит к деревне Добрыничи, где и развернется, в общем, ключевое сражение похода самозванца на Москву. К этому моменту, видимо, князь Мстиславский уже выздоравливает. Нам неизвестно, кто принимал ключевые решения в царском войске, он или князь Василий Шуйский. Мы можем с равной степенью вероятности предполагать и то, и другое. Так или иначе, 20 января 1605 года состоялась битва при Добрыничах. Началась она, в общем-то, примерно по тому же сценарию, то есть с атаки войск самозванца.
Дорогие радиослушатели, вы, пожалуйста, обратите внимание на дату. Снег, холод, мороз, бескормица. Войска не в лучшем состоянии идут на бой, но, тем не менее, сражение идет, ну, в ключе самого страшного ожесточения и упорства.
Источники говорят нам о том, что царская армия, видимо, располагалась в самой деревне. Деревня Добрынича была окружена лесом, и царской армии понадобилось определенное время для того, чтобы развернуть свои боевые порядки. В это время она выслала вперед один свой полк, вероятно, сторожевой полк под командованием Ивана Ивановича Годунова, который должен был прикрывать развертывание. Этот полк принял на себя удар войск самозванца, понес потери.
Вот той самой оставшейся у самозванца гусарии.
Той самой гусарии. Понес потери, и по свидетельству Маржерета, Иван Иванович Годунов, в общем, находился в определенном оцепенении и растерянности.
А кто такой Маржерет?
Маржерет – это наемник, француз на службе царской армии, на службе Бориса Годунова, который позднее возглавит охрану Лжедмитрия I. Один из многочисленных примеров того, как в годы смуты менялись политические позиции участников.
Ну, потом он от самозванца перелетит просто на сторону поляков-литовцев. То есть судьба у него будет такая: вначале за законную власть, а потом за ту, которая лучше платит.
Собственно, войско самозванца в этот момент оставило укрепленный лагерь у себя в тылу, где засели пешие казаки. Часть казачества, которая имела коней и могла использовать их для передвижения по полю боя, составляла, судя по всему, его центр и правую часть, правый фланг. А усиленный левый фланг, состоящий из польских копейщиков, польской гусарии, и наносил удар. Попытка, собственно, польская гусария во главе с самозванцем, надо обязательно сказать, что он сам возглавил эту атаку, и это, наверное, первый и единственный раз, когда он участвовал в бою лично. Польская гусария продолжала развивать свой успех и теснить царскую армию. В какой-то момент как раз наемники, иностранные наемники во главе с Маржеретом попытались остановить этот удар, но у них не получилось. Прорвав порядки русской армии, гусария встала перед выбором, а что, собственно, дальше делать? Завернуть немножко правее и попытаться разграбить обоз царской армии, где они могли рассчитывать на богатую добычу, потому что командный состав русской армии состоял из 6 бояр, 2 окольничих, там было много московских чинов, и можно было рассчитывать на большой гешефт. Либо продолжить битву и попытаться как-то развить успех. Польские паны выбрали добычу.
Ну, уже навоевались, хватит. Давайте за оплатой все-таки подойдем к кассе.
Ну, видимо, они решили, что остальную работу за них доделают казаки. И при попытке атаки русского лагеря они столкнулись с организованной стрельбой русских стрельцов, которые, оставшись в лагере, сложили шансы из саней с сеном, это такой импровизированный гуляй-город, залегли за вот этими импровизированными укреплениями, откуда открыли беглый огонь по наступавшей гусарии. Вероятно, открыли огонь они на предельной дистанции и не столько поразили пулями, сколько своими, в принципе, фактом своего наличия и своей мощью, мощью залпа. То есть не столько многих поляков убили, сколько напугали.
И к тому же, ну вот представьте себе, сражение длится довольно давно, а гусария-то, в общем, подустала, и кони под ней тоже взмыленные. А тут новое сопротивление, притом гораздо более неприятное, чем все предыдущие стычки.
Да, возможно, и пики были к тому моменту обломаны. Пики-то у гусарии, в общем-то, были практически одноразовые, после конной атаки их необходимо было менять. Так или иначе, кстати, повлиял еще пример того, что при Новгород-Северском польская гусария тоже увлеклась преследованием, и значительная ее часть попала, ну, определенная ее часть, по крайней мере, попала в плен. В результате польская кавалерия поворачивает и бежит с поля боя. Царская армия, приободрившись таким успехом, ее преследует, и, как это часто бывает, отступление превращается в бегство, которое и наносит большие потери, чем само сражение.
Ну, а казаки-то, которые составляли другое крыло, они что же бездействовали?
А источники, в общем, молчат об их роли, как и о роли значительной части царской армии. Собственно, что в этот момент происходило на правом фланге войск самозванца и на левом фланге, соответственно, царской армии, практически неизвестно.
То есть, иными словами, получается так. Значительная часть войска самозванца что-то, наверное, делала, но не настолько активно, чтобы прорвать фронт, добиться какого-то успеха и попасть в источники в качестве, ну, в какого-то серьезного события, какой-то значительной силы. Дорогие радиослушатели, вот на этой драматической ситуации перелома сражения мы с вами сделаем небольшую паузу. Я хочу напомнить вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы буквально на минуту с вами расстаемся, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».